Сорока. Возвращаясь домой, в Рейкьявик, после получения Нобелевской премии, Халдор Лакснесс давал в Лондоне интервью. И один ехидный английский журналист спросил его, правда ли, что в Исландии каждый четвертый ребенок незаконно рожденный? Писатель ответил вопросом на вопрос. Правда ли, что Англия занимает одно из первых мест по смертности детей? И, смягчая обстановку, а может быть и блюдя законы чопорного английского этикета, потомок славных викингов заявил, что он приветствует жизнь в любом ее проявлении и ненавидит смерть в любом ее виде. Прочитавший об этом, я сразу вспомнил взволновавший меня когда-то рассказ о том, как один человек, едучи на теплоходе от Дудинки до Красноярска, за рейс, продолжавшийся неделю, сумел жениться 14 раз. В ту пору я еще мало чего смыслил в женительных делах и особого значения двузначной цифре не придал. Меня больше интересовал сам ход сватания и женитьбы, бытовая, так сказать, сторона вопроса, потому что легендарной личностью был никто иной, как мой родной дядя Вася по прозвищу Сорока. По моему разумению, дядя Вася мог жениться и 20, и 30 раз за рейс, и никакой паники среди пассажиров не вызвал бы, разлада в работе теплохода не произвел. Я гордился успехами дяди. Когда я подрос, и мне показалось, что могу задавать людям любые вопросы, спросил дядю Васю насчет того удачного рейса по родной реке. Он провел узкой ладонью по моим волосам, по лбу, по глазам, по носу, как бы ненароком утер мне губы и, сияя золотом, обнажил зубы в снисходительной улыбке. 14 раз? Погрузился в размышления, что-то подсчитывая и уточняя. 2 раза в сутки. Нет, вздохнул он с прискорбием, невозможно. Технически невозможно. А был дядя Вася из нашей родни хоть с одной, хоть с другой ее стороны самый технический человек. Брокер на лесобирже. И что к чему в работе или там в жизни разбирался. Я ему поверил. Я всегда и во всем верил моему дяде. И все верили. Порой опрометчиво, особенно женщины. Но куда же им было деваться-то? Не верить Васе было нельзя, не любить его невозможно. Дядя Вася, Сорока, что я знаю о нем? Мало, слишком мало. Ах, если б все сначала, если б повторить жизнь. Даже писем Васи не сохранилось, лишь фотографии остались, много фотографий. Он любил фотографироваться, любил наряжаться, любил нравиться, любил плясать, веселиться, хохотать, озорничать. Мой дядя любил жизнь в любом ее проявлении. Первая фотография. Васе лет 14-15. Снят он вдвоем с деревенским дружком Федором Скаловским. Судя по тумбочке и заднику, занавеска с намалеванным на нем букетом цветов, фотографированные друзья в Красноярске. Вася в шелковой, мешковато на нем сидящей, на вырост шитой рубахе, по вороту которой вьется едва заметная вышивка. На голове у Васи большой картуз, уже обретающий формы кепи, с ремешком по тулье, а на самом лбу картуза должно быть для фасона прилеплена медная пряжка. Наверное, дед мой Павел по дешевке отхватил шикарную фуражку на базаре при распродаже барахла прогоревшего Непмана. Явственно вижу, как дед долго и сосредоточенно примеряет кепи у треснутого базарного зеркала, то откидывая ее задиристо вверх, то приопуская козырь головного сооружения на возбужденной торговлей зрячий глаз. Я потому так много о Васином наряде, что сам он на фотографии не глядится. Еще остренько, простовато лицо, еще напряжен и скован его взгляд, еще маслата и детски слаба рука, держащая спинку стула. Чуть только чуть искрит, даже не искрит, лишь брежет в глубине взгляда улыбчивость, настырность ли человека, устремленного к полной независимости, к дух захватывающему полету неизвестно куда, лишь бы вольно было, лишь бы дышалось и жилось в радости. Дальше больше Вася с друзьями, Вася с девушкой, дальней родственницей, Вася с двоюродным братом, и на всех фотографиях видно, как крепнет он небольшим телом, как ладнее и ладнее на нем наряд, как ярче выявляются, сияют. Точно после здорового ребячьего сна его никогда для меня не тухнущие глаза. И обрыв. На какое-то время прекращается фотолетопись. В 32-м году вся семья деда Павла была вывезена в Красноярск на переселенческий пункт, который я описывать не буду, он известен полнейшей беспорядочностью, доморощенной сибирской злобой, которая лютее всякой привозной и неизвестностью. Тысячи здоровых, позарез нужных стройки мужиков продержали там до осени и с последними пароходами организованно вернулись семьям. Прибыли и Вась с отцом в Игарку. За старшего в семье ломил на лесобирже рубщиком второй мой дядя, 15-летний Ваня. Вась по его совету подался на лесокомбинат, но вскоре увильнул от работы на бирже. Поступил на курсы бракеров и с тех пор более физическим трудом не занимался. Дед Павел, как и ожидалось, засуетился в роли распорядителя по подрядным работам. То плотничал, то печки клал, то пушнину принимал, то в порту лодочной базы и ведал, но, не поборов соблазна, устремился в коммерцию, начал торговать в овощном ларьке, где и потерпел полный крах. Первая игарская фотография дяди Васи. Простой, без букетов занавес, без всяких загибов и архитектурных излишеств стул. На спинку его, твердо опершись рукой, стоит дядя Вася. Ему 18. Волосы зачесаны назад. Белая рубашка застегнута на все пуговицы. Не по росту большой, мятый пиджак. И потому что он мятый, можно заключить с чужого плеча. Нигде и никогда больше я не увижу на Васе мятого неопрятного. Брюки галифе, хромовые сапоги старого покроя с высоким голенищем и закругленными передками, не форсистые Джимми, эра которых только еще надвигалась, а наступив, много лет волновала сердца модников, да и по сей день нет-нет заявит о себе. На этой пока еще простенькой фотографии знакомый мне уже вживе человек. Гордость чуть заметным вызовом молодого петушка вскинута голова, да слаба и тонка еще шея. Однако лицо обрело формы законченные, мужские. Но над всем мужским и суровым властвует нежность, которую так давно и упорно отвергаем мы и осмеиваем. Оттого должно быть, что даруется она природой редко кому. Природа-матушка штампует, вырубает, склепывает нашего брата и вдруг вспомнит. Да есть же у нее инструменты и потоньше топора или молотка. И для собственного удовольствия, для отдыха и для проверки, не разучилась ли она еще творить вдохновенно, возьмет и трепетными пальцами вылепит и раскроит что-нибудь этакое, до чего и взглядом коснуться боязно. Откуда бы у деревенского парня, почти не помнящего матери, выросшего в доме гуляки и картежника отца, почти без догляда и обихода, этакая дворянская тонкость и чистота лица, горделивая осанка, и так ему никогда не изменившая интеллигентность, в одежде, да и в манерах обращения, в особенности с женщинами, из-за которых он много горя принял, но еще больше они из-за него. Еще фотография. Еще одна страница жизни дяди Васи. Больше уверенности в себе, характер тверже, ярче разгорающиеся глаза. На фотографиях темные, наяву шоколадно-коричневые, с шоколадным же неуловимым блеском в заманчиво отполированных зрачках, в которых не светятся, а пляшут бесенята, беспокоя и распирая взгляд удалью. Так и тянет заглянуть за обрез фотографии, посмотреть, что там за нею. Но никогда и никого не пустит Вася себе в душу, да, наверное, и не тянуло никого особо-то заглядывать вглубь, слишком много привлекательного, ослепляющего было наружу. Нынешним уже много видевшим глазом, и даже не глазом, а вторым зрением, годами выстраданным опытом я угадываю, слишком все же быстро повзрослел Вася. 18 лет полная независимость, спокойное достоинство человека, зарабатывающего свой хлеб, но в уголках смешливого рта, как бы закушена и обращена в легкую улыбку, чуть заметная горечь. Да ведь и то заметить, не каждому юнцу ни за что ни про что доводилось валяться на общих нарах, кормить в шее, хлебать баланду, раз в месяц мыться в городской бане, артельной из одной шайки, плыть неизвестно куда, слыша шум воды за тонким деревянным бортом. Игарская лесобиржа. Штабеля досок, будто домики амбарно покрытые односкатной крышей. Меж штабелей бригада молодых укладчиков в спецовках. Работяги держат доски, кто торчма, кто в береме. И все чему-то смеются. Фигурки маленькие, тусклые. В одной из них по сверкающим зубам с трудом узнается дядя Вася. Истощенный тюрьмою и дальним путешествием, он маялся зимой цингою. Частью потерял, частью починил зубы. Но я считал, что золотые зубы были вставлены для красоты. Не я один ослеплен был блеском золота. Сколько девчоночьих и батьбих судеб перекусил, как нитку, теми зубами любимый мой дядя. Снимок возле управления лесокомбината. Народ все солидный, в себе уверенный. Но среди конторских Вася не потерялся. При шелковом галстуке трубочки, модном тогда прическа политика, взгляд чуть притушен, сознанием занимая его положение. Он служащий, ведает целым отделом в комбинате, ведет курс брокеров на вечерних курсах. Жизнь дяди Васи отлажена. Начальство сулится переселить всю семью деда Павла из барака в отдельный домик, самого служащего снять с комендантского учета. Бабушка из Сисима простерлась мечтой в сладкие дали. Сорока, глядишь, вовсе остепенится, женится, домой приходить станет вечером, а не наутре, и хоть раз по-людски поест, выспится. Но таланты, таланты, сколько от них беспокойства человеку! Родове по линии деда Павла в особенности. Лихой был плесун дядя Вася. Когда в служащие вышел, города хватил, овладел модными танцами. Слух был, что по части танго и вальса, где надо как можно шибче вертеть и заламывать партнершу, равных ему на игарке не было. И не скоро нашлись бы, если б сам не разрушил наладившуюся карьеру. Дяде Васе восхотелось не просто кустарно танцевать, а делать это для радости народа организованно. И он записался в танцевальный кружок лесокомбинатского клуба, где тут же всех танцоров позагонял в углы и сам возглавил кружок. восхищенные игарские жители прочили тому кружку лететь по весне на краевой смотр народных талантов, будто бы даже и бумага заготовлена была насчет реорганизации самодеятельного кружка в ансамбль песни и пляски. Кто знает, может, прославленный красноярский ансамбль танца явился бы свету десятками лет раньше. Мой дядя вышел бы в знаменитые деятели искусств, получился бы из него второй Гаденко, но загулял Вася. Натурально загулял, как это делали буйные люди, отец его, стало быть, мой дед Павел, или как старший братец Васи, стало быть, мой папа. Пировал Сорока в ресторане на виду и на слуху всего города. Папа мой клянется божиться, если б он не выкупил братца Васю, не миновать бы тому белого домика, который, кстати, в Игарке никогда белым не был. Он серый, от суровых заполярных ветров и стуж, размещался за таким плотным и высоким забором, что виднелась лишь горбина крыши. Бракованные пиломатериалы девать некуда. До ресторана события развивались так. Вася привел в лесокомбинатский клуб ухажерку интеллигентского происхождения. К такого рода барышням он испытывал болезненную тягу. Должно быть, хотелось ему стереть окислившуюся медь деревенских копеек о золото городской высокой пробы. И, конечно же, как свой человек, попер на прополую без билета в зал, набитый танцующим народом. И все обошлось бы, если б черти не унесли по нужде контролера, и вместо него не встал бы в двери молодой парень, как после выяснилось, осадмилец. И эти-то минуты, в которые приспичило клубного работника, решили судьбу моего дяди. Осадмилец преградил вход рукой. Вася, будучи от природы человеком горячим, еще и перед барышней хотел бравость показать, преграду отбросил и поспешил в залу следом за барышней. Работник милиции метнулся за нарушителем, схватил его сзади за воротник, говоря иначе за шкирку, не зная, что вот этого-то с собою делать Вася никому и никогда не позволял. Он с разворота вмазал в глаз осадмильцу. Дальше уж заработала порода. Схватиться бы Сороке за голову, зажать ее буйную руками, задуматься, к властям бы с повинной, а он что делает? Отпущенный из милиции под расписку, отправляется во второй переселенческий барак, наряжается в новый костюм и, минуя управление лесокомбината, где уже был заготовлен, но еще не вывешен приказ о снятии его с должности, на деле зайдет, покается, смирится, и вопрос можно утрясти. Минуя родную контору, Сорока летит в ресторан, устраивает пир и спускает все деньги, приготовленные на обзаведение в новой фатере. Одной только посуды, как утверждает мой папа, перебил Вася в натуре на 700 рублей. Я несколько настороженно отношусь к названной сумме. Мой папа имеет склонность к преуменьшениям, с одной стороны, и к преувеличениям, с другой. Он всегда почему-то обсчитывался в детях, живя с мачехой, забывал шестого дитя, то есть меня, а, пребывая в моем доме, сбросил со счетов пятерых детей, нажитых с мачехой. Едва ли во всех заведениях игарского общепита набралось бы на 700 рублей посуды. Пробуксовка, смутность, выпадение времени, и мятежный дядя оказывается в Норильске. Не в качестве заключенного, как этого следовало ожидать, а вольно наемным кадром, чего-то он в Норильске тоже возглавляет. Свое слово, наверное, сказал доктор Петеримов, человек в Игарке уважаемый, перед которым, догадываюсь я, бабушка из Сисима ползала на коленях, спасая непутевую птицу, сороку. Очень уж виновато мой дядя чувствовал себя перед мачехой. Избегал жить под одной крышей с нею, хотя находил время ей писать, называл в письмах мамой, не забывал помогать и деньжонками. Еще одна фотография, самая моя любимая. Где-то в Норильске в общежитии, взметнув ноги на спинку деревянной кровати, лежит Вася в сатиновой черной рубахе-косоворотке с расстегнутыми белыми пуговицами. Трезвый, благодушный, забывший о пережитом в игарке событии, улыбается ребячий легко, ножище босые, огромные, и я всегда смеялся, не понимая, как это ноги получились крупнее самого Васи. И лицо его в сравнении со ступнями, что голубиное яичко в лапте. Еще одна малоизвестная страница жизни моего дяди — курортная карточка. Приодетый народ стоит на широком крыльце санатория. Под снимком болтухающееся в русском горле слово «цхалтуба». Вася мотанул из Норильска. Нет, не в бега. Ему дали путевку на курорт. Стало быть, и временный паспорт. Оборотистому парню этого вполне достаточно, чтобы закрепиться на магистрали и после наезжать в Заполярье только в качестве гостя. Пока же восседает мой дядя на мраморном крыльце в элегантном сером костюме, при модно повязанном галстуке. Волнистый его чуб треплют кавказские теплые ветры, а он, обхватив за талию уверенной рукой самую в толпе курортников видную деваху с толстой косой, кинутой на грудь, интимно приник к этой косе ушком, и по лицу его угадывается, слышит, чует, какие тайные бури разрывают сердце красавицы. Вот и все карточки, которые перешли ко мне от покойной бабушки из Сисима. Настала пора рассказать и о немногих с дядей Васей встречах. Ярче других запомнилось первое. Я снова болел малярией. Вечером в доме гуляли. Мачеха с отцом долго заполошно орали, потом дрались. Я их разнимал. Хозяин разнимать устал. Залез на палать, оставив на фатере нашу семейку лишь до утра. В поздний уже час я бросил на пол какую-то лопотину, стянул реднинку с хозяйского сундука, укрылся ею и попробовал уснуть. По полу от двери тянуло холодом, меня знобило. Наутро я все же забылся. Придавленный тяжелым сном, обмороком ли, я хоть и отдаленно слышал ходьбу, говор, и среди голосов выделил незнакомый, но уже чем-то мне родной голос, как бы сдавленный журчанием в горловине с легкой хрипотцой. Впоследствии я узнаю. Говорят, и дышат горлом от хронической простуды. Непременная это награда севера. Но тогда я сразу узнал голос моего дяди, хотя не помнил его, считай, что и не видел еще. Когда высылали наших в игарку, я был еще очень мал и никого, кроме деда, не запомнил, да и не самого деда, а белую повязку на его глазу. Я открыл глаза. За столом возле горячего самовара, обставленного вокруг тарелками, сидела небольшая компания. В центре ее узкоплечий красивый парень с приспущенным галстуком, в расстегнутой на одну пуговицу рубашке, с серебряно сверкающими запонками. Он ругал моего папу, сердит, подрагивая чубом, защищает меня, догадался я, и, тихо поднявшись, обнял за шею незнакомого, чисто одетого, приятно пахнущего духами дядю. Он осторожно и неумело гладил меня по голове и тихо, сдавленным, журчащим голосом говорил мне какие-то добрые слова. «Сволочь!» — погрозил он кулаком моему папе, в отчаянии обхватившему голову, а скорее разыгрывающему отчаяние. «Поругай его! Поругай, Василий Павлович!» — поощряла мачеха. «Худо содержит родное дитя, пирует, с женой дерется!» «Замри, как муха!» — приказал мачехе папа и скрипнул зубами. «Нет, почему? Почему я в натуре не разбил свою голову о каменную тюремную стену?» и стал колотиться лбом о столешницу, так что заподпрыгивала и забрянчала посуда. Мачеха качала головой, глядя на дядю Васю. «Посмотри, мол, полюбуйся на братца». Вася смотрел, вздохнул печально и попросил хозяина не выгонять нас на улицу, хотя бы ради хворого парнишки. «Только из уважения к тебе, Василий, потерплю еще эту погонь». В тот же день вечером Вася уплывал в город, и когда прижал меня к себе, я, совсем уж отучившийся что-то просить у людей, глухо ему сказал: «Возьми меня с собой». Вася долго молчал, не отпуская меня от себя, и, наконец, тяжело выдохнул: «Некуда мне тебя брать». Я повернулся и с плачем побежал по раскату на яр, в заулке оглянулся, возле осиновой долбленки, бессильно распустив яркое кашне, стоял, поникнув головой, мой любимый дядя. На денек заскочил он в родное село, осветил мою жизнь, как красносолнышко, и уехал. А пап загулял пуще прежнего, обзывал Васю обидным словом, курортник, сулился ему при случае пол взвода зубов вышибить. Он пропивал денежки, оставленные Васей, мне на катанке, на рубаху и пальтишко к зиме, о чем доподлинно было известно хозяину избы, который вскоре все-таки выгнал всю нашу семейку на улицу. Сошлись мы с дядей Васей вновь после того, как я поступил в ФЗО. Работал он в ту пору в Базайском доке бракером. Это рядом со станцией Енисей. Я отыскал дядю, и пока не были построены общежития, квартировал у него, хотя и сам он обитал постояльцем в доме знакомого, ушедшего на фронт. Хозяйка работала не то заведующей детского садика, не то воспитателем. Я даже не знал, как ее зовут, и не запомнил ее лица, что-то блеклое, тонкоголосое, прячущее взгляд. От возникшего к ней недружелюбия прозвал я ее «Михрюткой лярвой». Лярва на уличном жаргоне — потаскушка. А вот что такое «Михрютка» — не знаю. Воображение рисовало малую зловредную зверюшку, вроде тундровой мыши, пеструшки или облезлого суслика, выглядывающего из норы. Чтобы хоть как-то отработать жидкий картофельный суп, который для меня выставляли в чугунке на плиту, и койку, которую оставили за мной в комнатке за печкой, я колол дрова, подметал пол и однажды обнаружил: огород-то в гектар почти величиной не убран. Все в этом доме и поза ним делал хозяин, работавший в доке шофером. Михрютка-лярва была ленива и блудлива, и потому хозяйство разом шатнулось, пришло в дикость и запущение. Стайка распахнута настежь, корову постояли с хозяйкой сбыли, судя по перу, мокро приклеившемуся к деревянному настилу и вони, долго державшейся во дворе, были и в хозяйстве куры. И свинья была. Были, да сплыли. Огород, забранный плотно сколоченным штакетником, весь в слизи картофельной ботвы, убитой иньями. На темных кустах висели неснятые и тоже почерневшие от холода помидоры. На пышных от назима грядах обнажились переспелые огурцы. Лишь свеже струилась зеленью морковная гряда. Красная свекла выперли из земли и не в двумении глядели на белый свет потрескавшиеся от натуги редьки. Брюква шатнулась ботвой в борозды, капуста белыми башками наружу торчала из зеленого ворота листьев. Все это бесценное по военному времени богатство было чуть поковырено у воротцев, ведущих со двора в огород, да выкопанный десяток-полтора рядков картофеля на широком, хорошо удобренном загоне. Гряды с лакомой овощью, морковкой, репой, горохом, маком притоптаны, Сюда мимоходом, догадался я, изволил забредать постоялец и спробовать земных плодов. Давно уж пребывал он в пределах того человеческого сословия, которое пьет, ест и ругается, что кормят и поют его слабо. Дядя мой делал вид, будто напрочь забыл о земляной грязной работе, изображая белоручку в первом колене среди нашей родовы. Как и всякий бедный родственник, я уважал в нем эту особенность и взялся убирать овощ с огорода. Вышел однажды совсем не рано поутру, минут всего за 20 до смены, мой дядя беспечно зашуршал струей с высокого резного крылечка по лопухам и, насвистывая мотивчик Риориты, наблюдал за моим неспором трудом. «Одному тебе тут до конца войны хватит», — передернулся мой дядя на осеннем, еще не набравшем силу холодке. Сбегав к речке Базаихи, ополоснуться, дядя стриганул мимо меня, взлетел на крыльцо и крикнул, спеша в тепло: «Мобилизуй, братву!» Я так и сделал. Мобилизовал ФЗОшников, пообещав им картох от пуза, хоть печеных, хоть вареных. За день молодые силы трудовых резервов в охотку убрали все подчистую в огороде, сыпали картошку в баню, на просушку, остальную овощ стаскали в подвал. Весь тот день рокотал в бане котел.